Прямой эфир «Радио Спутник» продолжается. Меня зовут Никита Воронков. В студии также Федор Ужов. Всем здравствуйте. Федор, привет.
Добрый день.
Ну и самое время начать новостной дайджест выходного дня. Благо, новостей немало из различных сфер. Ну и начинаем мы традиционно, как и во все последние дни, фактически с Украины. Возможно, информация о закрытии воздушного пространства Украины оказалась правдивой. В Киеве не смогло приземлиться первое воздушное судно. Это пассажирский самолет компании SkyUp. Он выполнял рейс из Фуншала в Киев. Фуншал — это главный город португальского острова Мадейра. И вынужден был совершить посадку в Кишиневе. Причиной послужил запрет компании-лизингодателя. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что небо над страной остается открытым, и государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.
Все началось 12 февраля, когда интернет-издание страна.ua сообщило, что с 14 февраля, то есть с понедельника, то есть с завтрашнего дня, воздушное пространство Украины может быть закрыто для авиасообщения из-за британских структур, которые могут запретить попросту своим компаниям, в частности, прилетать в эту страну. Ну и вот у нас первая ласточка в переносном смысле. Самолет SkyUp, который был вынужден действительно совершить посадку в Кишиневе, но при всем при этом сама Украина пока что выдерживает такую паузу, сообщается о том, что нет, небо открыто. Верховная Рада заявляет, что депутат от партии «Европейская солидарность» проводит совещание с украинскими авиаперевозчиками для того, чтобы разобраться в данной ситуации. Что насчет остальных рейсов, то, например, в аэропорту Одесса на 13-14 февраля отменены два рейса из Варшавы и один в Варшаву. А в аэропорту Борисполь отменены 4 рейса в Амстердам. Марат Баширов, политолог и автор телеграм-канала «Политджойстик», дал нам свой комментарий. Он сказал о том, что в случае, если мы говорим о лизинговых самолетах, то компания, ответственная за гарантию, очень серьезно относится ко всем возможным рискам. И в данном случае, судя по всему, риски они наблюдают очень и очень высокие. Давайте послушаем.
У любой страны есть для страховых компаний так называемое досье. В это досье ложится все, что касается инцидентов относительно, ну, в данном случае, с авиационными средствами. И вот это досье по Украине, там, конечно, все истории, начиная со сбития над Черным морем Ту-154 нашего, якобы случайно ракеты украинской, история с малазийским Боингом, я думаю, что вагнеровская история тоже сюда ложилась. И, конечно, дело не в том, что может произойти, а насколько высоко оценивают риски те эксперты, которые работают на страховые компании. Вот я думаю, что сейчас они оценили эти риски очень высоко.
К страховым компаниям и к авиаперевозчикам, которые оценят высоко риски, судя по всему, скоро присоединится или может присоединиться и немецкая легендарная компания «Люфтганза», я правильно понял, Никита?
Да, представитель компании сообщил РИА Новости, что «Люфтганза» очень внимательно следит за ситуацией вокруг Украины. Вопрос прекращения авиасообщения рассматривается, но решение пока не принято. И напомним, что в субботу, 12 февраля, стало известно о том, что первый перевозчик прекратил уже свои полеты на Украину. Это нидерландская компания KLM. Это официальная информация от самого перевозчика, и накануне это было подтверждено тем, что просто-напросто из Амстердама в Киев рейс КЛМ не прилетел по расписанию, который был. Да, сейчас мы сделаем небольшую паузу и отправимся к следующим новостям. Американский Американские сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ начали покидать Донецк. Об этом сообщает агентство Рейтер. Как ранее сообщили источники CNN, США планируют вывести своих наблюдателей из-за данных разведки о планируемом российском вторжении. С территории Луганской Народной Республики самопровозглашенный отъезд наблюдателей восприняли как подготовку к провокации.
Действительно, наблюдает такой сценарий или сцена из какого-нибудь драматического фильма, когда колонны военных или беженцев покидают какую-то территорию, которая терпит бедствие. Вот в данном случае источники Интерфакса сообщают, что 6 автомобилей пересекли линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда Александровка. Это пригород Донецка в направлении территории, подчиненной украинским властям. Напомним, что помимо Донецка также СММ, ОБСЕ работают и в Луганске. И в Луганске вот отъезд американских сотрудников специальной мониторинговой миссии восприняли действительно как подготовку к возможной провокации. Представитель непризнанной Луганской Народной Республики Родион Мирошник заявил, что эти действия американских сотрудников могут быть свидетельством того, что Киев и его западные кураторы готовят в Донбассе масштабную провокацию. Ну, собственно говоря, давайте послушаем и комментарий самого Мирошника, который он дал нашему изданию.
Если говорить о том, что они выводятся из-за вопросов безопасности, то, скорее всего, это лукавство. Истинная причина отзыва – это более далеко идущие последствия. Во-первых, это ожидание провокации, о которой знают именно американцы, британцы или там Запад. По сути дела, мировое сообщество лишается глаз, то есть официального источника информации, который себя представляет СММ ОБСЕ. И еще один немаловажный фактор – блокируя миссию, американцы, по сути дела, делают невозможным выполнение Минских соглашений, где ОБСЕ выступает очень серьезным фактором.
В дополнение к предыдущей новости, скажем, вот сейчас информация появилась от главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Он говорит, что Европейское агентство авиационной безопасности EASA не давало рекомендации касательно ограничения полетов над Украиной. И, соответственно, поэтому власть никаких решений и не принимала. То есть все вот эти решения о приостановке, они исходят исключительно от самих авиаперевозчиков. Напомним, что КЛМ прекратила полеты на территорию Украины. Это подтверждается и онлайн-табло аэропорта Борисполя в Киеве, там все рейсы, и сегодняшние, в том числе в Амстердам, отменены, и также, кстати, в Варшаву рейсы тоже отменены. Но и возвращаемся мы сейчас уже на территорию самопровозглашенных республик, ДНР, ЛНР, оттуда уехали американские наблюдатели от миссии ОБСЕ и расценивают это в республиках как начало чего-то нехорошего.
Как провокацию, как подготовку Киева и, как заявил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, западные кураторы Киева, что они готовят масштабную провокацию, именно поэтому сотрудники СММ ОБСЕ были вынуждены покинуть территорию, вернее, было приказано покинуть территорию Донецка, как только что мы прослушали его сообщение, они являются таким, может быть, и не всевидящим, но оком, которое позволяло европейской общественности, в частности, наблюдать за тем, что происходит на территории ДНР и ЛНР, но теперь этого ока, соответственно, нет. Но, в принципе, все вот эти новости, они идут, скажем так, в одном едином информационном потоке. Поток этот, прямо скажем, напряженный, градус повышается. Вопрос в том, имеет ли это реальные основания и почву или нет. Но это вопрос для отдельного обсуждения. Но в целом можно видеть, что общий такой информационный настрой, он негативный, сгущаются, что называется, тучи, новости касательно авиасообщения спорные, новости касательно ОБСЕ теперь спорные, новости касательно войск, в том числе и ВСУ, спорные. Теперь вот парламентарий, входящий в состав фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что депутатам Верховной Рады Украины рекомендовали не покидать территорию Украины, потому что уезжать из страны сейчас – это аморально. Но, в общем и целом, следим за развитием событий. Напомним, что на 16 февраля этого года, то есть уже на среду, президентом США Джо Байденом спрогнозировано начало якобы вторжения России на Украину.
После небольшой паузы продолжим. Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев дал интервью местному изданию «Aftonbladet», и вот это издание публиковало его у себя на сайте с достаточно интересным, в кавычках, заголовком. Но, с вашего позволения, я его несколько все же переиначу. В общем, в Москве плевали с высокой колокольни на санкции Запада. Но там одно слово, и не плевали, а не плевали.
Испражняли нужду по-большому.
Да, и не с высокой колокольни. Но суть, в общем-то, остается одной и той же. Собственно, нет дела на санкции. Продолжаем, в общем-то, без них, собственно, себя неплохо чувствуем.
По мнению Татаринцева, если, в принципе, говорить о вступлении Швеции в НАТО, то Россия бы и не возражала в том случае, если бы США и сам блок не провоцировали и не обостряли ситуацию. Мы бы, то есть Россия, уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы, по мнению посла, резко изменилась. Расширение НАТО — это самая большая угроза для России. На кого послание дипломата? Вопрос о формулировках. Понятно, что сейчас настрой... предыдущая новость уже была сказана, что вот это вот сгущение тучи, оно наверняка ощущается практически по всем фронтам, в частности, в том, что касается взаимоотношений НАТО и России. Понятно, что, естественно, это переносится на рыцарей, пера и посланий, да, то есть на дипломатов и на послов. Естественно, они ощущают стресс, естественно, это в любом случае выливается в их риторику, оказывает влияние на их формулировки, но, тем не менее, возможно ли использовать такие формулировки, если, конечно же, то издание, которое перевело вот название этой статьи, оно перевело верно, потому что оно же указало, что, может быть, верный другой перевод, нам плевать. Если все-таки перевод, который они у себя разместили, соответствует действительности, именно так сказал, это имел в виду наш дипломат, то мы обратились к профессору дипломатической академии МИД России, доктору исторических наук Александру Вавилову, чтобы он дал нам знать, в принципе, позволительно ли такое, и может ли посол дать волю своим эмоциям, будучи представителем страны?
Здесь двойственные отношения. С одной стороны, конечно, понять можно, что напряженное, нервное, и давление, и так далее, и так далее. Но скатываться на подобного рода выражения здесь, конечно, вряд ли. Бывает совсем, что называется, на пальцах пересчитать можно. Но, видимо, уже его достали, как в этом случае говорят. Достали уже до такой степени, что он скатился.
Дипломат также отметил, что его не очень устраивает, или, вернее, что его расстраивает соотношение вот веса на чашах весов, когда речь идет о взаимоотношениях Швеции с НАТО и с Россией. Он отметил перевес сейчас в сторону НАТО. В результате это приводит к определенному замораживанию контактов с Россией. По его мнению, для создания доверия и укрепления безопасности необходимо находиться в контакте с обеими сторонами. Отсутствие контактов с Россией по военной линии не идет Швеции на пользу, и он привел в пример не столь давние военно-морские учения российские, которые вызвали в Швеции определенный, мягко говоря, ажиотаж, вернее сказать, обеспокоенность, и по мнению дипломата, если бы Швеция поддерживала с Россией тесный, в том числе и военно-политический контакт, то они были бы в курсе, очень быстро оказались бы в курсе, что это самые обычные плановые, даже не учения, а транспортировка кораблей, и никакого бы беспокойства в результате в Швеции бы не было.
После небольшой паузы продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
столице Казахстана завершился, в Алматы завершился несогласованный митинг в память о жертвах январских событий. Как сообщила полиция города, акция прошла без задержаний. Митинг продлился 2 часа. Участники выступали с речами и читали молитвы. Всего на площади республики собралось несколько сотен человек.
На площади республики собралось от 300 до 500 человек, как сообщают и местные СМИ, и человеку, которому мы в дальнейшем вам представим ответ на наши вопросы. Напомним, что 4-6 января этого года именно на площади республики начали происходить события, которые стали в дальнейшем эпицентром массовых беспорядков, ожесточенных столкновений с полицией, которые затем переросли уже и в нападение на органы власти, и в акты мародерства и так далее. Выступали первоначально жители городов Жаназен и Актау на западе страны, на западе Казахстана, против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем уже протесты распространились на другие города, в том числе Алматы. Это старая столица и крупнейший город республики. Вот сегодня там прошел митинг в память о тех, кто погиб в эти первые числа января. Мы обратились к Марату Шибутову, казахстанскому политологу, чтобы он рассказал нам о настроениях в Казахстане текущих и о том, можно ли говорить о поддержке обществом тех, кто на данный митинг вышел. Давайте послушаем.
Начнем с того, что в Казахстане у нас 19 миллионов человек, из которых 13 миллионов взрослых, как минимум. В городе Алматы 2 миллиона человек с лишним, из них 1 200 000 взрослых. На митинге собралось сегодня человек 300. Это вместе с сотрудниками акимата, журналистами, там, городскими службами и так далее. В целом, это очень мало людей.
Так скажем, протестные настроения сошли на нет. То есть есть, конечно, протестное настроение по поводу зарплат, по поводу прав отдельных трудовых, но вот политически уже все закончилось. Пока.
Так вот, данные о количестве человек разнятся, как уже было сказано, например, Шибутов сказал, что это около 300 человек, включая журналистов, которые пришли осветить мероприятие. Другие местные СМИ сообщают о 500, но в любом случае это действительно небольшое число. Как бы то ни было, у многих из находящихся были с собой транспаранты, фотографии погибших в ходе январских событий. Напомним, тогда было опубликовано достаточно большое количество видеозаписей, которые из места событий непосредственно на площади транслировались, где было видно, как, например, сотрудники правоохранительных органов казахских, отдавали протестующим порой оружие свое личное и табельное. Затем были кадры из местной службы государственной безопасности, в которые проникли гражданские и начали выносить амуницию, боеприпасы. В дальнейшем все это переросло в массовые беспорядки, которые в результате через некоторое время завершились. Однако действительно большое количество людей было ранено и погибло. Отметим, что инициатором несогласованного вот этого митинга, который в итоге прошел без задержаний, местные правоохранители следили за порядком, но задержанных не было, значит, и серьезных нарушений правопорядка тоже не было. Так вот, инициатор этого несогласованного митинга, бизнесмен Булат Абилов, в частности, выдвинул требование отменить закон о первом президенте Казахстана и лишить Нурсултана Назарбаева всех привилегий. Ну и что насчет символизма, он предложил переименовать проспект Назарбаева в этом же самом городе Алматы в Кантар, что переводится как январь.
Угу. А по поводу столицы ничего не говорил? Переименование?
Видимо, это еще высоковатый такой уровень.
Но при этом он требует отменить закон о первом президенте, а это как бы высоковатый уровень, национальный уровень. Но вот по поводу переименования он остается в региональном уровне.
Отметим количество погибших в памяти, которых сегодня этот несогласованный митинг и прошел, во всяком случае, как он позиционируется. Во время, ну, как заявляют правоохранители казахские, это произошло из-за действий преступных банд. Так вот, во время беспорядков погибли ориентировочно 227 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также военнослужащих. В результате некоторые эксперты и политологи сравнивали происходящее с событиями на Майдане, когда, напомним, неизвестные стреляли в спины и силовикам украинским, и обычным жителям, которые вышли на площадь Майдан, и в результате площади провокации...
На площадь независимости.
Да.
Майдан незалежности.
Да, и в результате и те, и другие стороны начали заподозривать друг друга в стрельбе в своих, в одном случае сослуживцев, в другом случае единомышленников. Но вот эту ситуацию тоже с этим сравнивали. Как бы то ни было, вот сегодня прошел несогласованный митинг, однако вопрос о том, вызывают ли подобные митинги сочувствие в обществе, остается открытым ввиду не столь большого количества участников.
Делаем небольшую паузу, и после нее идем дальше. Новости Олимпиады. С 7 на 8 позицию в олимпийском медальном зачете поднялась российская сборная благодаря 4-му золоту, которое сегодня принесла в нашу копилку мужская сборная по лыжным гонкам. Одержали победу в лыжной эстафете с огромным отрывом, больше минуты от норвежцев, ближайших преследователей, поздравил президент уже наших лыжников. И вот буквально во время нашего эфира еще было завоевано серебро нашими спортсменами. Сделал это Константин Ивлиев, шорт-трекист. В забеге на 500 метров он стал вторым, ну, надо сказать, претендовал и на золото, но в шорт-треке там решают тысячные секунды. Первым стал венгерский спортсмен. Я очень удивился, потому что Венгрия не была замечена в успехах в шорт-треке, но потом я обратил внимание на имя спортсмена венгерского Шуан Лю. Видимо, это натурализованный спортсмен. А в Азии, как мы знаем, очень традиции шорт-трека чтутся, и Виктора Ана мы можем вспомнить, нашего шорт-трекиста, бывшего корейского, который в Сочи нам приносил награды. Поздравляем, в общем, мы нашего спортсмена Константина Ивлиева, серебро в шорт-треке. Таким образом, 16 медалей стало в неофициальном командном зачете у команды Олимпийского комитета России, так мы официально называемся, у российских спортсменов. Всего 16 наград, 4 золота, 5 серебряных, вот вместе с последней в шорт-треке, 7 бронз. Также сегодня бронзу принес нам, напомню, Федор, кто?
Ничего себе, ты вопросы задаешь интересные.
Да нет, я шучу, я себе напоминаю. Наш биатлонист Латыпов пришел третьим в гонке преследования. Здесь бронза была, вот здесь реально была она, я не знаю, с платиновым отливом, потому что стартовал 11-м наш атлет. 11-м, представь себе, с серьезным отрывом. Эдуард Латыпов, впереди уходили такие просто монстры, как Йоханнес Бёкентен, Фион Майе, который, кстати, выиграл эту гонку. Вот. На последний рубеж подошел Эдуард Латыпов одновременно с французом, если не ошибаюсь, с лидером Кубка мира этого сезона. То есть серьезные результаты показывает. И стреляли одновременно, но на 4-м выстреле рассинхрон случился. Наш спортсмен не попал, француз попал и побежал к золоту. А пришлось Эдуарду Латыпову бороться еще со старшим Бё Тарием. У него в итоге серебро. К сожалению, он ногами на трассе оказался быстрее, но бронзу удержал Эдуард Латыпов. Молодец, 11-го места. Эту медаль, еще раз повторюсь, со всеми возможными отливами. И это наша, получается, первые биатлоны, да, до этого четвертые места были вот эти деревянные, которые нам не нравятся совершенно.
Да, заняли мы, наконец, хоть одно из мест на постаменте. Что насчет перехода...
На пьедестале.
На пьедестале, конечно же, да. Что насчет перехода с 8 на 7 место в медальном зачете, то речь, разумеется, идет о так называемом золотом медальном зачете, неофициальном. Что насчет зачета по общему числу медалей, то с 14 теперь уже медалями занимает Россия, делит его второе место с немцами и австрийцами. Первое место у норвежцев с 18 медалями и золотыми, и серебряными, и бронзовыми. Что насчет золотого медального зачета, то первое место занимает Германия. У нее 8 золотых медалей. На втором Норвегия с 8 и 4 серебряными. У Германии 5 серебряных, поэтому она лидер. Третья команда США. 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая.
На этом завершается новостной дайджест выходного дня. Оставайтесь с нами. Работали для вас Никита Воронков, Федор Ужов. Спасибо.